Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Про расслабление и комфорт сегодня вам предлагаю поговорить, как телесный комфорт влияет на духовную жизнь и вообще влияет ли, то есть ведет ли обязательно физическое расслабление человека к его, ну, к такой духовной расслабленности в том числе. И вообще, существует ли такой термин, такое понятие, как духовная расслабленность?
На мой взгляд, телесное расслабление и комфорт – это вещи, не связанные.
Это как? Так, поясните.
Ну, можно лежать, я не знаю, там где-нибудь на продавленном диване, в какой-нибудь там такой комнатёшке, как говорят, задрыпанной, и быть в полном физическом расслаблении, ничего не делать. Такая обломовщина, лежит себе на диване и все. А можно иметь все под руками, у тебя тут и машины всякие стиральные, гладильные, и кнопку нажал, и пошло, и поехало. И человек постоянно в движении. То есть он постоянно чем-то занимается, постоянно трудится. То есть напрямую как бы вот эти вещи не связанные, вот, мне кажется. Вот я помню в советское время, в начале, на заре, так сказать, советской власти, старались сделать жизнь человека более комфортной. То есть чтобы больше было различных удобств. И считалось тогда, что пролетарии, так как они с утра до ночи работали, заняты трудом, то никакой духовной жизнью они заниматься не могли, культурной жизнью.
Времени просто
да.
не
оставалось. А вот мы понаделаем всего хорошего, и они как пойдут в библиотеки, театры, там на спортивные площадки, на стадионы. Ничего, эксперимент провалился с треском. Также в пивную пошли, только там уже сидят не 2 часа после работы, а могут там целый день просидеть. Вот. То есть от этих вот внешних условий, от внешних, оно зачастую духовная жизнь человека не зависит, мало зависит. Нет, конечно же, может такое случиться, что человек вот в таких вот более жестких условиях находился, и он как бы был духовно, ну что ли, более бодрым, что ли, потому что стоял вопрос там каких-то важных вещей, ну если уж не жизни и смерти, то там заботы о ближнем ком-то или еще чего-нибудь было. Ушла эта проблема, стала материально спокойно жить, и ушла заботушка, и, как говорят, вот сейчас человек расслабился, то есть перестал уже так себя в руках держать, можно там и полениться, можно отдохнуть, можно, как говорят, и пивка попить, и так далее, и так далее. Такое может случиться запросто. И даже у многих людей так и случается, в том числе, включая меня самого, потому что я чувствую, что какая-то вот такая очень спокойная жизнь, она, ну, как-то меня, нужно что ли, чтобы что-то будоражило. Вот если есть какая-то забота и задача, о чем-то беспокойство, то как-то я даже здоровее становлюсь, голова начинает лучше работать, там, энергия появляется. А когда все хорошо и спокойно, ну, тут уже самому только нужно научиться самого себя немножечко подстегивать. Поэтому вот специалисты сейчас по всяким, по методикам, там, выйти из зоны комфорта, как вы знаете, есть такие книжки, они говорят ведь не о том, что человек должен усложнять свою жизнь. На эти книжки некоторые граждане отвечают: какой комфорт? Вот мы живем.
Что
тут
значит выйти? Я туда и не заходил, да?
Да, я туда и не заходил. Мы тут живем, у нас там печку надо пить, дрова варить и все такое прочее. Дело в том, что для человека вот эта вся жизнь — это и есть зона комфорта. Ему там хорошо, удобно. А дай ему денежку какую-нибудь, он не знает будет, что с ней делать. И он снова скатится с этим денежки к этому же самому состоянию. И имеется в виду выйти из зоны комфорта, выйти из тех условий, которые для тебя, ну, как бы считаются обычными, спокойными.
Из тех условий, в которых ты живешь.
Да, тех условий, в которых ты привык, и которые ты, в общем-то, не знаешь даже как, а то и зачастую и не хочешь их поменять. Ведь известно много историй, когда люди выигрыши большие делали и выигрывали много денег, и через некоторое время промотали все абсолютно и снова оказались на том же самом месте, с которого вот и стартанули с деньгами. Вот, то есть люди вернулись в зону комфорта. Вот, и казалось бы, благополучие, из денежной независимости, из всего прочего и так далее. То есть здесь обязательно выйти из зоны комфорта предлагается. Это значит как-то, ну, немножечко в такую себя ситуацию погрузить, где тебе некомфортно будет.
Ну, непривычно.
Даже на самом простом уровне там советуют. На лифте поднимаетесь, нет, вы поднимаетесь пешком. Выходите на этой остановке, выйдете на две остановки раньше. Вот. То есть, немножечко себя нужно. И это правильно, потому что я вот по себе замечаю, многие люди, когда уходят в отпуск, потом им трудно бывает возвращаться к работе. Это есть такое, ничего не сделаешь. То есть, люди за отпуск привыкли отдыхать, заботы никакой нету, а потом раз она появляется, и человеку уже трудно с этим справляться. То есть, выйти из зоны комфорта – это как бы такое упражнение, тренировка, что ли, для человека, чтобы он почувствовал, что бывает и другая жизнь, и она может наступить для тебя. И ты должен все-таки себя немножко прогнозировать, как ты будешь к этому относиться, сумеешь ли, справишься ли ты, чем регулярно и занимаются православные люди, постоянно их церковь старается вывести из зоны комфорта. Да, так оно и есть. А что такое наши посты? Это как раз и есть выйти из зоны комфорта. Угу. Вот. Или наоборот,
Интересный
Пасха произошла. Зрения. Только привыкли мы к постам постоянным, а нам говорят: нет, все, пожалуйста, кушайте на здоровье.
Нет, ну на самом деле от отношений еще тоже очень много зависит, потому что, ну согласитесь, встать в 6 утра на работу — это фу, а вот встать в отпуск в 5 утра, чтобы там на самолет успеть, ой, это прям пожалуйста.
Не согласен.
Почему?
Это только так кажется. Я по себе много раз замечал, вот завтра тебя ждет прекрасный долгожданный день, все такое прочее, ты ждал, вот оно, 5 часов подходит, будильник звонит, вставать так неохота, ну просто ужас как неохота, несмотря на то, что вот сделаешь усилие над собой везде, и выйти из зоны комфорта, расстаться с ним, это научиться делать постоянно небольшие усилия над собой. То есть, чтобы не все так вот, куда тебя река несет, туда и плыть, а где-то и руками немножко погрести самому, постараться. Вот. Поэтому даже вот товарищи из зоны комфорта советуют простое упражнение. Вот сегодняшний день я все делаю левой рукой, правша. Попробуйте-ка, у меня как-то рука один раз заболела, вот правая, и надо было левой рукой делать. О, это так трудно, так неприятно. Но, между прочим, это многому учит. Уже начинаешь не автоматически какие-то действия осуществлять, а приходится вот координировать руку, уже она же не привыкла там брать кружку, размешивать чай, там накладывать, все сыплется, все падает, все валится. Вот. А уж писать, так я и там про это и говорить-то даже очень вообще не возможно. То есть выйти из зоны комфорта — это значит какие-то другие условия даже поменять. Поменять одну квартиру на другую. Вот равноценные даже квартиры, но переехали, и все не под рукой. Здесь все не привыкли. Вот люди пожилые, кстати, они с годами отвыкают выходить из этой зоны комфорта. То есть живут, у них все годами стоит на одном месте, они ко всему привыкли, ничего не меняют, никаких усилий над собой не делают, одежду старую донашивают. И стоит приехать детям и купить им новый шкаф, все, я знаю случай, даже один человек вообще скончался, когда ему мебель поменяли дома, встал утром, ничего узнать не может, куда я попал вообще. Вот. Проболел 2 месяца, допустим, дома просидел, выходит на улицу, а дом-то соседний снесли. Где я? Где я? Куда я потерялся? То есть, нужно человеку себя как-то вот такие вот ситуации осуществлять, такие вот опыты, то есть, что-то менять постоянно в своей жизни, чтобы не случилось у нас как в старости, чтобы мы могли, ну, переносить все эти изменения, которые в наше время особенно осуществляются достаточно быстро. На моих вот глазах вообще города меняются, дома меняются, просто диву даешься, не успеваешь. И нужно к этим вещам все-таки себя приучить, к переменам. То есть, вот один из признаков старости – это как раз нежелание менять ситуацию в жизни. Мамочка, давай мы тебе вот эту штучку-то новую купим. Нет, зачем, мне надо, я привык. Так она же сломалась, все отлетело. Нет, не работает, пусть стоит, ладно, пусть стоит. Выкидывать не будем. Помру, тогда и выкинем. Вот так вот примерно все.
Батюшка, вот это вот умение принимать перемены, не бояться их, оно каким образом влияет на духовную жизнь?
Обязательно влияет. Для чего церковь посты-то устраивает?
Вот смотрите, вы об этом и говорите, что у нас в церковной жизни, если с этой точки зрения на нее посмотреть, действительно постоянно там какие-то изменения происходят, там, то у нас праздники, то посты, то у нас еще что-нибудь. Получается, достаточно просто прийти в церковь для того, чтобы вот выйти из этой зоны комфорта.
Согласен.
И
все,
а зачем ездить там другими маршрутами, выходить там на остановку раньше, там пешком подниматься?
Согласен, церковь, она предлагает такие вещи. Но ведь, видите, дело в том, что мы богослужением занимаемся не только в церкви, Евангелие читаем, мы еще и дома рекомендуется почитать его.
Точно, рекомендуется, да, есть такие рекомендации.
Да, точно так же и мы, допустим, во время поста, церковь предлагает пост, а дай-ка я еще вот это попробую что-нибудь. Вот знаете, вот есть такое понятие «понедельник съесть». Не слышали никогда? Вот у нас была прихожанка, которая частенько грешила, съедала понедельник. Потому что помимо среды и пятницы, она установила себе еще постным днем понедельник. Это была такая традиция. Сейчас о ней уже мало кто знает, а я вот еще застал ее. Вот. То есть она выходила из зоны комфорта, так сказать, вот таким вот образом, себе что-нибудь вдогонку, что-нибудь добавляя. Поэтому думаю, что вот полезно людям, а как духовную жизнь? Это как апостол Павел говорит, что терпением нужно себя все-таки стараться приучить. Учить себя к терпению, потому что через опыт, через терпение и духовно человек укрепляется. То есть он в состоянии переносить какие-то трудности жизни, какие-то неприятности становятся, какие-то неожиданные вещи. Вот я говорил про отпуск. Я знаю, что вот когда какие-то... Вот вчера у меня день был такой, вставать пришлось в 6 часов, а сегодня я в 7 могу встать. О, как хорошо! Посмотрите, в 7 можно... Вот такой психологический момент существует очень неприятный. Если у нас какая-то трудная задача перед нами, и мы не хотим ее исполнять, мы немножко поныли. Потом задачу эту отменяют, мы радуемся, а потом ее нам возвращают. И тогда вот новая возвращенная, она в разы переносится тяжелее, чем первоначально. Да, вот говорят, вот поедешь туда-то по работе, ой, как неохота ехать, ой, Иванов поедет. Ой, слава Богу, хорошо, Иванов. Нет, все-таки тебе придется ехать. И это еще труднее переносится человеком. Вот так вот устроен человек. Разве это не духовное делание, чтобы воспринимать перемену ситуаций равнодушно? Равнодушно. Не в том смысле, как у нас обычно, что наплевать на все, а с равной душою. Слово «равнодушно», оно сначала это и обозначало. То есть относиться равнодушно к людям, это значит... принимать всех одинаково, с равной душою к ним относиться, а не то, что...
К ним... Ну, там граница-то, это грань-то тоненькая, конечно, но...
Вот, но она существует,
но она существует,
да.
Конечно.
У нас считается, что просто на людей внимание не обращать, а здесь равнодушно помогать всем. То есть и бедным, и богатым, и здоровым, молодым, и старым. Бежать всем на помощь, допустим. Вот, я отношусь равнодушно. Такое было значение. Поэтому я думаю, что, конечно же, это и духовное, в том числе, делание. Оно учит нас терпению, учит нас твердости, настойчивости, учит нас не бояться перемен и трудностей. Человеку полезно иногда задаваться какими-то такими вопросами. Вот вы знаете, есть такая практика, она в основном, правда, на Западе, по-моему, религиозная присутствует среди священнослужителей, мирян благочестивых, на какой-то период, скажем, в отпуск, ехать не на Канары какие-нибудь там отдыхать, а ехать в какой-нибудь такой строгий-строгий монастырь, где там тебя в 6 часов будут будить, молиться, там надо дрова колоть, я не знаю, еще чего-нибудь, снова молиться, дадут там тебе кусочек хлеба, чашечку воды, допустим, и снова молиться. И после такого отпуска человек на работу с радостью бежит. понимаешь?
Ну, все в сравнении познается, да.
Он просто радёхонек, наконец-то на работу вышел. Да, так хорошо отпуск провел. Вот поэтому я вот вспоминаю, когда довелось в больничке полежать немножечко, я сначала увидел там пищу, которую кормят, то я просто был в ужасе, думал, как это вообще едят. Говорит, а потом, вы знаете, мне так понравилось, да, желудок не болит, я похудел немножечко, такая бодрость у меня, знаете, все давление хорошее, ну, красота. Правда, домой пришел и вскоре снова так.
Ну, там соблазнов в больнице меньше, но нет уже такого, что ты идешь по городу, у тебя один ресторан, тут запах какой-нибудь чебурека готовящегося, да. Там шашлыки готовят, и ты как-то все равно на это отвлекаешься и такой, так, ага, ладно, пойду чего-нибудь вкусненького съем.
Да, есть такое, а как раз на дворе
меньше
пост.
Меньше раздражить.
На дворе пост.
Да.
Большое испытание для христиан.
Батюшка, вот про духовное расслабление. Есть какие-то первые симптомы для того, чтобы его поймать? Ну, то есть, это когда ты молитву просто забыл или поленился прочитать, или это что-то другое?
Мне кажется, что духовное расслабление, если уж не брать какой-то, может быть, такой глубокий монастырский опыт, как, допустим, Силуан Афонский пишет о духовной жизни, Игнатий Брянчанинов и так далее, и так далее. А вот скорее на нашем таком приходском бытовом уровне, мне кажется, это когда человек живет, ну, бессмысленно, что ли, не осмысливая свою жизнь, не вводя в них какое-то значение, не размышляя о том, что с ним происходит. Священное Писание читает и не рассуждая, не чувствуя, допустим. Та же молитва, она как-то его не оставляет равнодушным совершенно. Вот такой вот, я думаю, подход, он как раз свидетельствует и о духовном расслаблении. И вот как у нас времена ковидные показали, что немало православных христиан находились в духовном расслаблении, несмотря на то, что они вроде бы и в храме были, но как появилась возможность там не быть, такая, как говорят, легальная, что ли, законная возможность, они вообще перестали ходить в храм, потому что находились последние годы, какой-то период, в таком духовном расслаблении. Вот если тебя ничего не греет уже в этой жизни, вот в этом смысле, то я думаю, что и наступает духовное расслабление. Но вот многие люди, они так вот и живут большую часть своей жизни, не рассуждая о том, как они живут, почему живут. Живут, как вот говорил Фром Эрих, ну, он называл вот как раз вот, я уже не раз об этом говорил, замечательные слова, еще раз повторю, может, не все слышали или забыли, что есть два вида деятельности человеческой, активная деятельность и пассивная деятельность. Вот там что-нибудь строить, там и есть, там путешествовать, это все, он говорил, пассивная человеческая деятельность, потому что муравьи, они тоже строят и многие животные путешествуют с севера на юг, допустим. А вот есть какие-то вещи, которые свойственны только человеку. Вот это и есть настоящая активная человеческая деятельность. Вот можно как-то это немножечко сопоставить именно с духовной жизнью. Вот когда есть эта деятельность у человека, то он живет духовной жизнью, он деятелен, когда у него есть какие-то рассуждения, мнения, как что-то душу его, допустим, тревожит, не только там желание поесть, поспать, там, или беспокойство, там, финансовые какие-то проблемы, там, или ссоры с ближними, но вот именно внутреннее размышление о том, зачем я живу, почему я живу, как мне нужно жить, правильно ли я, допустим, это делаю, куда мне нужно стремиться и так далее, и так далее. Я думаю, что хотя бы это какой-то, ну, начаток вот этой духовной жизни.
Ну, вообще, человек же ко всему очень быстро привыкает. Ну, вот если сравните, там, в новый город, допустим, человек переезжает и ходит по улицам, гуляет, и так, о, как тут все красиво, тут красивое здание, тут необычный рисунок, тут еще что-нибудь. А потом, когда он переехал, он там каждый день уже по этой улице ходит, он просто мимо прошел, и, ну, для него это как обыденность. И с духовной жизнью, с церковной жизнью в плане богослужения все равно же круг, он один и тот же, он повторяется, и мы как-то к этому привыкаем, и нам уже кажется это таким простым, ничего не значащим, обыденным. Ну, вот есть у меня обязанность, да, сходить на службу, вот я пойду, схожу на службу, я же как бы пришел, я же выполнил свой христианский долг.
Вот, а у христианина нет никаких долгов. Вот, эта потребность должна быть, а не долг. Вот моя потребность, мое желание, оно как раз выполнено.
То есть, если нету желания идти на службу, то, в принципе, можно и не идти.
Ну, я не знаю, как здесь поступит человек, насколько это такое твердое нежелание. Но из-под, как говорят, невольник не богомольник ведь. То есть, если человека заставлять только его все эти вещи делать, толку-то тоже будет мало. Ну, вот и не надо привыкать к этому, ко всему. Нужно себя немножечко встряхивать. А встряхивать тем, что всматриваться, вслушиваться, находить какие-то... Вы знаете, я уже много лет произносишь каждый год одни и те же проповеди. Ну, на темы одни и те же, как вы говорите, годичный круг. Но я заметил, что... темы этих проповедей возможны, если раньше не мог найти вот, вообще тему, прочитал отрывочек Евангелия, о чем тут можно сказать, то сейчас эти темы, они не сужаются, чтобы не повторять одно и то же, а как бы возможности, они расширяются. Их становится больше с каждым годом. И об этом можно здесь сказать, и об этом, и об этом, и об этом, как... этот самый Чехов говорил, у меня 350 сюжетов, могу продать.
Ну да.
Некоторые авторы ищут сюжеты, а у него, они в голове уже 350 сюжетов сидят, ну просто времени нету, чтобы зафиксировать.
Батюшка, ну и подводя итог, комфорт, который физический, который телесный, как он влияет на духовную жизнь христианина и влияет ли вообще?
Я думаю, что большого тут влияния все-таки нет, потому что, находясь и в таких хороших условиях жизни, и не очень хороших условиях жизни, можно духовно пребывать в самых разных состояниях. Не надо думать, что какой-нибудь там человек, как мы говорим, бож, без определенного места жительства, он какую-то духовную жизнь ведет, ничего подобного там. И наоборот, проезжающий в дорогой машине, у него там все расслаблено, и все плохо, и он совсем большой грешник. Все может оказаться совсем наоборот даже. Наоборот. Здесь человек выстраивает сам. Но думаю, что комфорт, он бывает, что он расслабляет действительно людей. То есть, когда вроде бы ничего делать не нужно, и в физическом плане, и мы переносим это все на другие сферы нашей жизни. И на книги переносим, там, и на какие-то такие важные вещи, в том числе и на молитву нашу, и на веру нашу. Поэтому духовное расслабление – это как раз, когда у человека... ну, все стало таким привычным, обычным, он перестает вглядываться, вслушиваться, вчитываться, рассуждать, и поэтому его духовная жизнь, такая внутренняя, она, ну, как бы замирает, остается на каком-то таком уровне одном. А как известно, камень, он не стоит на месте, если его подбросить. Он либо вверх летит, либо опускается вниз. Поэтому всегда нужно хоть немножечко, но шажками в жизни двигаться вперед, в том числе и в духовной нашей жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!